Ну, давайте начнем, да, давайте начнем с фронта, что там происходило за последние 2 дня, за субботу и воскресенье. Да, и были удары по, значит, поселку и порту, там, по поселку недалеко от порта Тамань, там украинские дроны повредили трубопровод, если я правильно понимаю, и повредили несколько кораблей, пару кораблей в порту. Но это рутина войны, это тут обычная ситуация, более или менее обычная ситуация. Я не вижу в этом какого-то чего-то такого экстраординарного. Вот что, на мой взгляд, существенно важнее, если говорить о прошедших 2 днях. Значит, российские войска какими-то совершенно невероятными усилиями добиваются определенных успехов в районе Гуляйполя и в районе Северска. Но давайте посмотрим, вот что происходит в районе Гуляйполя. За последние 2 суток российские войска расширили зону боев в самом, ну или серую зону, или зону инфильтрации в самом городе Гуляйполе. Собственно, территория этого города разделена на три зоны. Северо-западная зона находится под контролем вооруженных сил Украины. Она на этой схеме закрашена зеленым цветом, таким хорошим зеленым цветом. А вот 2 зоны, закрашенные темно-красным и черно-красным цветом, это те зоны, которые были заняты, ну не заняты, на которые расширилась зона боев, значит, в ночь, ну, в субботу, или точнее на вечер субботы. Это вот такой черный, почти черного цвета, и красного, темно-красного цвета. Это та зона, на которую эта территория, значит, на которой идут хаотические столкновения малых групп той и другой стороны. Вот это та зона, которая была занята, или на которую расширилась эта территория боев к вечеру воскресенья. Да, российские войска предпринимают самые серьезные усилия для того, чтобы занять вот этот город, точно так же, как и Северск, и территорию к западу от Северска. Собственно, сам Северск занят, был занят, как я понимаю, уже в пятницу. А вот в субботу-воскресенье территория в районе Северска, занятая вот этими хаотическими столкновениями, расширилась еще на определенную, ну, примерно на 2 километра в западную сторону. Значит, что происходит? Как мне представляется, ситуация, которая складывается на фронте в последние дни, определена тем, что в Москве крайне болезненно восприняли в военном командовании, в политическом руководстве, крайне болезненно восприняли историю с Купинском. История известная. Военное командование, Генеральный штаб Российской Федерации и командующий группой войск Запад генерал-полковник Кузовлев объявили о том, что Купинск занят. Это известно. Оказалось, что он не занят. Оказалось, что наоборот, российские войска вынуждены были оставить значительную часть территории самого города. И что гораздо важнее, были вынуждены уйти с довольно обширной территории к западу от Купинска. В итоге возник невероятный скандал с непонятной судьбой самого командующего группой войск «Запад». И более того, появление президента Украины Зеленского в этом городе и его известное селфи пришло, показала, на мой взгляд, совершенно определенно показала, что Путину докладывают, Путину врут военные, и Путин оказался в совершенно нелепой и идиотской ситуации. Но в результате, видимо, было принято решение, ну, каким-то образом добиться того, чтобы репутация военного командования была вновь более или менее восстановлена, и поэтому предпринимаются совершенно невероятные усилия, чреватые колоссальными жертвами, относительно занятия Гуляйполя. Не так даже внимание к Купинску, внимание, прошу прощения, к Покровску несколько снизилось, хотя и там интенсивность боев очень серьезная. Но главный удар наносится сегодня по Гуляйполю. Именно там наблюдается максимальное количество боевых столкновений. Продолжаются бои к западу от Северска. Смысл, в общем, этих телодвижений российской армии, как мне представляется, заключается в том, чтобы создать плацдармы для наступления в Запорожской и Днепропетровской областях. Ну, видимо, уже после того, как завершится зимняя кампания, пройдет весенняя распутица. И уже где-то весной, в конце весны будущего года, можно ожидать концентрации усилий российских войск, скорее всего, на направлении на Павлоград, это в Днепропетровской области, и на Запорожье. На Запорожье, видимо, движение будет идти как из-под района Гуляйполя, то есть из восточной части Запорожской области, так и с юга в районе Орехова и вдоль берега бывшего Каховского водохранилища, там в районе Степногорска, Приморского и так далее. Вот то, что происходило на фронте в последние 2 суток. Как я понимаю, и, собственно, вот эти операции. Да, что можно еще упомянуть? Ну, к сожалению, в районе села Гробовское, это в Сумской области, это пограничное село, вот там был прорыв российских войск на территорию Украины. Но, опять же, это объясняется в сообщениях, ну, близких к Генеральному штабу Вооруженных сил Украины источников, объясняется слабой подготовкой и неготовностью находящихся там частей территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Территориальная оборона, просто для того, чтобы было понятно, это легкая пехота. Ну, легкая в том смысле, что у нее нет тяжелого вооружения, нет крупнокалиберной артиллерии, есть только минометы, и минометы, пулеметы, отсутствуют бронетехника. Вот войска территориальной обороны оказались не готовы к тому, чтобы отразить удар российских войск вот в этом районе. Ну, что будет из этого произойдет, значит, нужно будет посмотреть, пока не совсем понятно, то ли это некая локальная операция, то ли это начало какой-то крупной операции, направленной на захват еще какой-то части Сумской области. Что, на мой взгляд, может служить, если не объяснением, но, по крайней мере, таким сопутствующим обстоятельством для того, чтобы лучше понимать то, что происходит на фронте. Дело в том, что последние, ну, наверное, недели две политическое руководство Украины, и прежде всего президент Зеленский, занят, так, по крайней мере, сообщают многие источники в Украине, ну, не то чтобы официальные, но источники вполне себе достоверные, занят внешнеполитической проблематикой, занят переговорами, которые ведет Умеров, это секретарь СНБО, ведет в Майами, ну и всеми теми проблемами, которые возникают вокруг вот этого клубка противоречий и очень серьезных событий, которые развиваются вокруг переговоров между, с одной стороны, Соединенными Штатами и Россией. Дмитриев только что покинул Майами, как я понимаю, после разговора с Виткофом. Ну и Умеров находится тоже в Соединенных Штатах, где, как сообщают источники в Украине, проживает и его семья. Встречался там с руководителем Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Пателем и заместителем Пателя, сейчас вот не могу вспомнить фамилию этого второго человека, но это отдельная история. Значит, ситуация там довольно сложная, как я понимаю, это все отражается на ситуации в Украине и на ситуации на фронте, ибо, ну, отсутствие или снижение внимания со стороны высшего политического руководства Украины к ситуации на фронте, естественно, осложняет и в некоторых случаях даже тормозит принятие серьезных военных решений, которые, ну, просто становятся необходимыми.
Юрий Евгеньевич, мы вчера говорили очень коротко о том, что в Украине считают, что Россия может напасть на страны Балтии уже в 2027 году. И вот вчера вечером появились комментарии к этой новости со стороны США.
Ну, действительно, во-первых, Тулси Гэббард, руководитель американской разведки, сразу сказала о том, что это все не соответствует действительности. Перепост ее текста сделал Кирилл Дмитриев, собственно говоря, будучи в Майами как раз. Ну и вот эти выводы о том, что Россия может, имеет возможности и собирается атаковать страны Европы. Под сомнение такие выводы ставят вышедший в конце недели доклад Европейского научного центра «Европейский совет по международным отношениям». Ну вот, с одной стороны, подтверждают, что да, Владимир Путин не отказался от своих целей по захвату Украины, но и возвращению бывших республик СССР, но при этом все-таки говорят, что возможностей таких нет. Как вы оцениваете вот эти вот заявления?
Прежде всего, нужно сказать о том, что такое, какие сценарии войны между Россией или сценарии нападения России на Европу, ну, прежде всего, на страны Балтии, речь идет о странах Балтии, рассматриваются аналитиками, журналистами, военными экспертами и так далее, военными, собственно. Речь идет о нескольких сценариях. Первый сценарий – это большая война. Война, которая предполагает, ну, скажем так, развитие операций на широком фронте, начиная от севера Кольского полуострова и кончая так называемым Сувалским коридором, вот примерно в этом районе, и боями на польско-белорусской границе. Это большая война. Для такой войны у России действительно нет сегодня никаких средств и возможностей, потому что основные силы, ну это отнюдь не новость, основные силы сосредоточены, боеспособные силы сосредоточены на войне в Украине, сосредоточены на территории Украины. Гораздо более серьезное внимание, сильное внимание привлекает так называемый нарвский вариант или нарвский сценарий. Вот о чем идет речь. Речь идет о том, что Россия захватывает кусок, часть территории Эстонии, которая находится к западу от Нарвы. Но Нарва – это эстонский город, а на другом берегу реки Нарвы находится Ивангород, это российская территория. Вот территория, которая называется иногда Восточной Эстонией или Нарвский район в прошлом, если я правильно понимаю географию. Вот речь идет о захвате этого района Причем о захвате таком, который не предполагает длительную оккупацию, а предполагает размен этой территории на отказ европейских государств, отказ государств НАТО от поддержки Украины и выполнение тех или иных требований России относительно военного потенциала западных государств, военного потенциала стран НАТО в зоне, прилегающей к российским границам, примерно так. Значит, для того, чтобы, считается, что для того, чтобы захватить вот этот район Восточной Эстонии, российским требуется какое-то сравнительно небольшое количество российских войск, примерно две бригады, примерно 10 тысяч. Вот это некоторые аналитики рассматривают как вполне реалистичный, реальный вариант. Однако, что тут нужно сказать? Дело в том, что Эстония имеет достаточно серьезные вооруженные силы, хотя на первый взгляд это не совсем так. Если говорить о цифрах, то регулярные вооруженные силы Эстонии, включая то, что называется армией, то есть сухопутные войска, там военно-морской флот, военно-воздушные силы и так далее, 7 с небольшим тысяч человек. Это немного, это очень немного. Однако военное строительство в Эстонии построено по схеме, напоминающей военное строительство, военные структуры Израиля и Финляндии. Значит, речь идет о том, что во всех этих трех странах регулярная армия, постоянная армия или армия мирного времени сравнительно небольшая. В Израиле армия мирного времени – это примерно 130 тысяч человек. В Финляндии, если я не ошибаюсь, 28 тысяч человек. В Эстонии, как я уже говорил, 7 тысяч с определенными, немножко больше 7 тысяч. Но и во всех этих трех странах существует большой потенциал хорошо подготовленных резервистов, которые могут в течение очень короткого времени быть призваны в армию, мобилизованы и развернуты в тех частях, в которых они проходят боевую подготовку. Люди просто знают, куда ехать, в какую часть ехать, знают своих товарищей по оружию и, в общем, готовы вступить в бой практически в течение нескольких часов, может быть, суток, двое. В Израиле, это известно, такой резерв, подготовленный резерв, больше 400 тысяч, то есть армия может быть в очень короткое время развернута до полумиллиона. В Финляндии резерв составляет 230 тысяч, то есть 28 плюс 230, соответственно, может достигнуть примерно четверти миллиона в очень короткое время. В Эстонии резерв составляет 40 тысяч человек. То есть это значит, что в короткое время, по крайней мере, по всем расчетам, эстонские вооруженные силы могут быть развернуты в 40-тысячную силу. Это делает крайне маловероятным реализацию такого этого самого нарвского варианта. Потому что те силы, которые есть по некоторым подсчетам, которые приводят как сотрудники и эксперты Европейского центра по международным отношениям, Европейского совета по международным отношениям, там примерно 40 тысяч. Это из них 10 тысяч находится в Калининградской области, и примерно 30 тысяч где-то в Ленинградской области, но не только на границах с Эстонией, замечу, на гораздо более широком контексте географическом. Поэтому вероятность такого нарвского варианта, как мне кажется, которая действительно вызывает серьезную тревогу, не очень велика. Просто, причем нужно иметь в виду, что такого неожиданного нападения, ну как гром среди ясного неба, такое нападение крайне маловероятно. Просто потому что, как я понимаю, и эстонская военная разведка, и другие спецслужбы, и разведслужбы стран НАТО, в том числе авиационная разведка, радиолокационная, спутниковая, в общем, все средства, которые есть, достаточно внимательно следят за тем, где находятся какие части и соединения российских войск. И для того, чтобы реализовать любое нападение, нужно сосредоточить войска в определенных районах, развернуть их и привести в боевую готовность. Это фиксируется. Ну, кстати говоря, просто не могу не напомнить, что в 21-м, в начале 22-го года вот такие сообщения, такие выводы американской разведки были доложены и союзникам Соединенных Штатов в Европе, и президенту Зеленскому в Украине, но последний не предпринял необходимых мер. Будь такие меры предприняты, война, возможно, и не началась бы. Значит, ну, хочется верить, что любая подготовка к нападению на Эстонию, в данном случае на вот этот Нарвс, в рамках Нарвского варианта, будет вскрыта разведкой западных государств, европейских государств, и в Эстонии будут предприняты необходимые меры по призыву резервистов, развертыванию их, боевые порядки и так далее.
Юрий Евгеньевич, хочу напоследок прочитать новость. Может быть, у вас будут короткие комментарии. Вот сначала телеграм-канал «Осторожно, Москва», это телеграм-канал Собчак, сообщил, что на юге Москвы взорвалась машина. Около 7 утра легковая автомашина, поврежден автомобиль, пострадал один человек. ВЧК УГПУ сообщает при этом, что рядом с машиной или около машины, в машине находился генерал-майор Фанил Сарваров, занимает должность начальника управления оперативной подготовки Вооруженных сил России, принимал участие в войне с Украиной. Со ссылкой на него об этом же сообщает на этот телеграм-канал «Астра» и украинский «Инсайдер». Вот пока что новостей, подробностей больше нет. Что это за человек? Что это за такая должность? Начальник управления оперативной подготовки, если коротко.
Вы знаете, это довольно трудно сказать. Но оперативная подготовка, это означает, что офицерно-командный состав готовится к тому, чтобы вести те или иные операции. Есть такой термин «боевая подготовка». Это подготовка всех частей и соединений к ведению боевых действий. За это отвечает, как я понимаю, в Министерстве обороны отвечает заместитель министра генерал, по-моему, он полковник Евкуров. Он отвечает за боевую подготовку вооруженных сил. Это целый комплекс мероприятий, в которые, как я понимаю, включается и оперативная подготовка, то есть готовность командного состава к проведению тех или иных операций. Это достаточно высокая должность, ответственная должность. И вот упомянутый вами генерал, ну, скорее всего, стал объектом, как бы это сказать, ну, был ликвидирован или была попытка ликвидации как военного преступника, отвечающего за, в том числе отвечающего за агрессию против Украины и, соответственно, подлежащего известным мерам наказания. Ну, вообще говоря, по Российскому уголовному кодексу люди, отвечающие за подготовку агрессивной войны, планирование, подготовку и ведение, ну, в общем, им грозит до 10, а то и больше лет тюремного заключения или просто лишения свободы, чтобы быть точным. Ну, а поскольку вероятность такого рода событий маловероятна, как я понимаю, спецслужбы Украины берут на себя ответственность за восстановление справедливости.
Юрий Евгеньевич, спасибо большое за то, что к нам присоединились сегодня утром. Мы будем ждать встречи завтра.
Спасибо вам. До свидания. Спасибо.